все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Обозреватель Борис Левин с позитивом, с огромным желанием сегодня в очередной раз встретиться с вами и дать рекомендации вместе с моим гостем о сохранении здоровья, которое дороже всех. А помните этот девиз на вокзале у нас в Симферополе: «Здоровье каждого тире богатство всех». Вот сегодня об этом богатстве мы поговорим с доктором медицинских наук, профессором кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии номер 1 Медицинской академии имени Георгиевского КФУ имени Вернадского, Петром Николаевичем Баскаковым. Петр Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Рады вас видеть в очередной раз, встретиться. Наш стаж дружбы уже где-то к 50 годам подходит.
Да, это да.
И неоднократно вы бывали в нашей студии со своими рекомендациями. Оттолкнемся сегодня мы с вами от национального проекта «Демография», который включает в себя очень много векторов. Но один из главных – это рождаемость. А от рождаемости до здоровья женского один шаг буквально. И не случайно, что в течение года есть и Международный день женского здоровья, есть еще Международный день гинекологического здоровья отдельно, есть день борьбы с онкологией молочной железы, и день акушер-гинеколога тоже есть. И ничего удивительного нет, что такое пристальное внимание к этому направлению медицины. Вы уже почти там 45 лет трудитесь на этой ниве, опыт огромный. Что мы в заголовке нашей встречи порекомендуем нашим женщинам? Докторам мы тоже кое-что порекомендуем сегодня, но все-таки нашей замечательной половине.
Ну, вы знаете, вот надо отметить, что, если так коротенько, огромные изменения произошли в структуре и по отношению к поддержке материнства и детства, и это дает, конечно, свои результаты, но, тем не менее, никакая квалификация врачей, никакие новые больницы, никакое новое оборудование не решит вопрос, если женщина не будет сама заботиться о том, чтобы хотя бы прийти к доктору на прием. Потому что при всей мощи диагностической, которая у нас сегодня появилась, о которой мы там те же 40 лет и мечтать не могли, что это можно, сегодня мы можем выявить практически все, но, к сожалению, и запущенные формы рака, и то, что вы говорили, молочной железы, онкология, и онкология гинекологическая, к сожалению, остаются еще очень высоки.
Да, это действительно так. И я думаю, если я одну фразу скажу, это не будет очень помпезно выглядеть, что здоровье женщины – это гарантия здоровья окружающих, в том числе детей.
Однозначно.
Что самое важное. И здесь, по-моему, бесспорно это.
И, понимаете, мы же вот еще есть такой акцент, потому что, ну, во всех остальных специальностях приходит больной человек. Ну, и если случаются какие-то несчастья, осложнения, все равно люди как бы понимают, что человек болел. А в акушерстве большинство считает, что здоровая женщина приходит за здоровым ребенком, забывая, что, к сожалению, вот именно здоровье женщины, как того организма, который вынашивает ребеночка, играет огромную роль в перспективе.
Ну, да, мы уже затронули с вами сейчас очень важную тему о подготовке к беременности. Давайте, может быть, вот подскажем на генетическом уровне, на консультативном.
Да. Ну, разработана так называемая предконцепционная подготовка. То есть, мы даже помним, что даже еще в Советском Союзе при ЗАГСах были типа школы ответственного родительства, когда люди, подававшие заявление на вступление в брак, направлялись на консультации к врачам, чтобы им дали рекомендации. Значит, на сегодня прекрасно работающие службы диспансеризации и всего прочего, надо об этом помнить, и надо понимать, что те, кто собирается, конечно, стать родителями, есть определенные правила поведения. Ну, начиная банально, да, от злоупотребления алкоголем, там, и курением. На сегодня вошло в моду вот это вегетарианство, веганство. Это личное дело каждого человека, но это абсолютно не личное дело того ребенка, который развивается в организме матери, если мать не получает необходимых и аминокислот, и витаминов, а с вегетарианской пищей они не поступают в некотором необходимом количестве, то это приводит к проблемам у плода.
Но есть так называемые модифицированные и немодифицированные причины. Да?
Конечно.
А мы в кардиологии, когда встречаемся с нашими с вами коллегами, об этом говорим тоже. Вот вы уже затронули алкоголь, курение. Но давайте, может быть, оттолкнемся и от других. Наследственность.
Обязательно. Это, ну, одной из ведущих, мы с вами же помним, да, и законы Менделя, и все прочее, что, в принципе, 50 на 50. 50% это наследственность, и 50% это воздействие внешней среды. Никуда от этого не уйти. И, к сожалению, наследственность не улучшается. И отчасти заслуга в этом и в кавычках нашей медицины, потому что мы стали спасать столько смертельно ранее больных людей, у которых бы имеются хромосомные, генные нарушения.
Иммунные, они, как конечно, при ВИЧ-инфекции, не допуская стадии СПИДа.
Они выживают. Да, и эту наследственность передают, это играет роль. Поэтому очень важно пройти обследование. На сегодня мы имеем мощнейшую генетическую базу. На базе перинатального центра она находится. И практически все беременные, во-первых, у нас проходят обследование на выявление рисков вот этих врожденных аномалий. Ну, и, в общем-то, этим желательно заниматься, конечно, и до наступления беременности.
Ну, вот я мостик переброшу сейчас. Я вспомнил ВИЧ-инфекцию и то, что сейчас происходит по недопущению конечной стадии СПИДа. Ведь женщины ВИЧ-инфицированные есть, и в том числе беременные. Но то, что сейчас на фоне антиретровирусной терапии, это просто революция произошла. При правильном применении, при регулярном применении препаратов, там даже по процентам менее 1% из 100.
Абсолютно точно. Я могу даже как бы вспомнить, мы первые, кто начинали создание отделения для ВИЧ-инфицированных беременных. И на том, это 90-е годы, и на том этапе это была огромная проблема. Сами медицинские работники боялись к этим людям подходить и найти персонал, который бы ухаживал. А это кровь, это риск заражения, это операции. И инфицированность новорожденных достигала огромного процента. И с тех времен, вот к сегодняшнему дню, мы добились того, что, в общем-то, почти что вот это единичные проценты.
Да. Но главное следовать всем рекомендациям специалистов.
При этом даже на сегодня не обязательно делать кесарево сечение. Конечно. Если раньше мы делали всем кесарево сечение, то сегодня вот на уровне этой ретровирусной терапии мы добиваемся того, что в крови у женщины почти нет вируса, и дети рождаются здоровые.
Петр Николаевич, ну, мы о наследственности поговорили. Гормональный дисбаланс имеет это, значение.
Это не просто имеет значение. Да, это на сегодня это выходит на лидирующие первые позиции, места. Да. Если мы с вами, как медики, раньше помним такое понятие, как ятрогенные осложнения, то есть вызванные вмешательством медицинских работников, и чаще это были какие-то ошибки, то на сегодня на первое место выходит бесконтрольное и бездумное применение гормональных препаратов и всевозможные коррекции. Огромное количество сегодня выработано мощнейших препаратов. И в акушерстве, гинекологии даже специально есть уже новое направление, да, гинекологическая эндокринология. Это отдельная вообще специальность. И люди сегодня, иногда не понимая, насколько тонок механизм регуляции вот этих гормональных особенностей, особенно в организме женщины, которая все циклические эти изменения проходят под влиянием гормонов, что надо обязательно не заниматься самолечением, а только консультироваться, причем с подготовленными специалистами.
Ну и, наверное, не можем не сказать сегодня о перенесенных инфекциях, не допускать которые тоже очень даже желательно, потому что это все на детородной функции скажется.
Однозначно, потому что ведь не секрет, что одна из ведущих составляющих, это, с одной стороны, вот гормональные нарушения в вопросах бесплодия и невынашивания, и вторая, или наоборот, даже, может быть, первая, это различные воспалительные инфекционные заболевания, которые приводят и к нарушению проходимости труб, и неполноценности матки и так далее, что приводит и к невынашиванию, и к бесплодию.
Но не учитывать экологическую составляющую мы тоже не можем, потому что при 100% здоровья определенный процент мы относим и на экологию.
Однозначно. Ведь, невзирая на все, что делается, и вот вроде бы как бы не все мы даже замечаем, поэтому что мы не живем в промышленном, задымленном там, от, всякими выхлопами, но автомобильные выхлопы – это на сегодня тоже проблема.
Их увеличилось именно в разы.
И они сегодня стоят, грубо говоря, не едут, а стоят эти машины с выхлопами.
Да.
Поэтому, конечно, с одной стороны, нам нужно думать все-таки, чтобы экологическая составляющая, как там варианты электромобилей, для Крыма, может быть, какие-то сделали бы приоритеты, льготы там, и так далее по использованию, потому что это важно. А с другой стороны, это, конечно, огромное оказывает влияние.
Ну, негативное. И, опять же, возвращаясь к тем 100% о здоровье человека, это уровень медицины и региона, где человек проживает. Мы уже вскользь с вами сказали, что с 2014 года, ну, просто революционные тоже изменения произошли. Недавно с главным врачом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимиром Мещеряковым мы поэтапно говорили, сколько ФАПов, сколько амбулаторий, сколько оборудования было получено. Ну, от вашей практики, что бы вы отметили?
Ну, вы знаете, мы вышли на то, что мы когда-то раньше мечтали, да, о том, что появился аппарат УЗИ, да, там, на компьютерную томографию.
Потом начали мечтать о коронографии, да, коронарографии.
А сегодня это стало рутинными, именно ежедневными, высококвалифицированная помощь сегодня оказывается. И ведь очень высок этот уровень именно в кардиологии, потому что сегодня там, ну, прорывные достижения получены. Смертность, конечно, и от инфаркта, и от инсультов, и, конечно, снижается. Хотя, опять же, люди дотягивают до последнего, как говорила наш бывший министр, да, там правила золотого часа и так далее. То есть об этом нужно помнить, что очень многие вещи все-таки в руках самого человека.
Да, и вот здесь мы подошли, наверное, к самой главной составляющей. Это профилактическим осмотром. Мы не говорим здесь о диспансеризации в двух этапах, где надо там точечные какие-то исследования проводить. Но раз в году женщине заглянуть в кабинет акушер-гинеколога, что мешает?
Ну, вы знаете, вот я даже сам понять не могу. Ведь когда вот попадается пациентка, допустим, уже с какой-то проблемой, особенно грустно это, когда онкологические проблемы возникают, и говоришь ее, ну, вот ты ж видела, ну, та же грудь, это видимый орган, легко пропальпировать самому и так далее. Да, видела, а что ж не шла? Я боялась, я думала, чем позже обратились, тем хуже будет результат. Чем раньше обратились, даже если это пугающая вас информация, но на раннем стадии лечится почти все. И чем дольше вы прождете, тем выше риск, что обычно доброкачественная опухоль перейдет в злокачественную, и это, к сожалению...
Но есть уже четкий показатель выживаемости при онкопатологии.
Однозначно.
И мы увеличиваем, к счастью, сейчас благодаря вот тем технологиям и вниманию наших специалистов. И здесь помощь наших граждан, женщин наших, в частности, крайне необходима.
Мы же понимаем, что ранние стадии любого онкопроцесса на сегодня при наших современных и препаратах, и аппаратуре, и методиках под 90% и выше выживаемость и переживаемость 5-летнего срока. А запущены, наоборот, эти 90% это те, кому уже помочь нельзя.
Причем, начиная от ФАПов, которые сейчас вот стали модульными, и я вам скажу...
Высокооснащенными.
Да, я вам просто скажу откровенно, вот на примере моих двух ФАПов при моей больнице. Это просто, это больницы уже.
Да?
Это даже не ФАПы, потому что столько комнат, столько специального оборудования получено, где можно также диагностировать абсолютно четко, как и в лечебном.
И не надо ехать в райцентр.
Конечно.
Проходя мимо, зайти, причем в этих же районах все друг друга знают, это же
конечно,
намного проще.
Вот здесь я могу все-таки сказать и доброе слово нашим гражданкам, потому что вот по обследованию маммографии у меня очередь серьезная желающих, и, к сожалению,
это
не всех, да, не всех мы можем одновременно пропустить, но четко знаем, когда кто будет.
Ну, блин, Иван, сколько появилось маммографов, опять же, сегодня...
Было два в свое время.
Да. А сегодня и в онкоцентре, и в роддомах.
А передвижные?
И передвижные, и вот в районах.
Все доступно.
Насыщенность огромная, не надо ждать месяцами в очереди.
Федор Николаевич, ну, еще один показатель – это оптимальный репродуктивный возраст. Меняются взгляды ученых?
Ой,
ну, раньше мы говорили 19-35, я помню,
да,
такие цифры называли.
Да, ну, вы знаете, я в этих вопросах все-таки больше консерватор. Я всегда, там, ведя занятия со студентами, говорю, что изменение трактовки, если у нас раньше была пожилая первородящая, это после 30 лет, и старая первородящая после 35 лет, сегодня мы с толерантностью говорим «возрастная». Но извините меня, организм женщины, от того, как мы его назовем, он же реально биологические, физиологические процессы не поменяются.
Но здесь важно порекомендовать вот ученым.
Я об этом же говорю. Да. Что, понятно, что есть желание карьеры, успеха.
Завершение образования.
Образования,
да.
Медийного, да. Карьерного, финансового и так далее. А потом... Все мы решим, это не так, к сожалению.
И у нас не так было. Сейчас мы почему-то модель заокеанскую вот берем
именно,
на себя.
Именно. А забывает одно, что, например, после 35 лет у женщины и 40 лет у мужчины вот те же генетические нарушения, о которых мы говорили, они в разы вырастают. Это показания к прямому обследованию. Раньше было и сейчас. Во-вторых, это намного повышает риск травматизации и матери, и плода. Различные вот эти вот послеродовые проблемы у детей с ДЦП, с какими-то нюансами, потому что ригидность ткани женщины. Меняется процент кесарево сечения. Операция, она тоже не безопасна и не безвредна. Поэтому все-таки надо все желательно делать в разумные сроки. Понятно, что сегодня... И, так сказать, средства массовой информации рассказывают, что и в 40, и в 50 лет благополучно родили и так далее. Да, можно и яйцеклетки сохранить, и эмбрионы, и сегодня уже вспомогательные репродуктивные технологии.
Мы поговорим о них, да.
Вышли на совсем другой уровень. Это все можно сделать. Но все-таки естественный процесс, конечно, надо вовремя делать.
Да, но вот при том, что средний возраст деторождения по нашей крымской статистике от 25 до 29 лет.
Это нормально и хорошо.
Да, и вот поддерживать такие цифры неплохо было
однозначно.
Бы. И на перспективу. Но поскольку мы затронули уже репродуктивное здоровье, давайте поговорим и об этом. Хотя мы часто встречаемся с главным внештатным специалистом Минздрава Игорем Владимировичем Лившицем, подробно нас информирует, но никогда не помешает лишний раз об этом напомнить. И вот я, знаете, Петр Николаевич, хотел бы с одной фразы. Бесплодие не приговор, а медицинский диагноз, который поддается лечению и коррекции.
Однозначно.
Подпишитесь под этой фразой.
Более достаточно много лет к этому прикладывал свои усилия, потому что мы же как бы с тем же Игорем Владимировичем создавали первый центр...
На Батурина.
Да, репродукции человека. И мы создали первую нашу в Крыму лабораторию ЭКО. Это было очень непросто, это по тем деньгам было очень дорого, сложно. На сегодня мы уже имеем несколько лабораторий ЭКО. Сегодня это, к счастью, опять же, благодаря заботе государства, это бесплатная процедура, идущая в рамках...
У меня есть цифры, я хочу подтвердить ваши слова. В Российской Федерации в 2022 году проведено 90 тысяч бесплатных ЭКО. В течение года по ОМС две попытки.
Да, и ведь это ж... Такая нагрузка, это исчисляется очень большими суммами. В эквиваленте там, к доллару это было там, от 5 до 10 тысяч долларов с учетом медикаментов, расходных материалов и так далее. И эффективность выросла. Если раньше эффективность ЭКО достигала 10-15%.
Ну, сейчас за 30%?
Да, это в рутинном.
Да.
А есть клиники, где это поставлено на высокий уровень, до 80% доходит процентов. То есть, это уже высокоэффективно.
Да.
То есть, мы почти, с учетом двух попыток, мы почти гарантированно можем помочь.
Но есть обратная сторона медали. Есть нежелательная беременность.
Однозначно.
Как в таких случаях вести себя?
Вы знаете, что радует? Я вот тоже рассказываю. Мы, наши молодые, так сказать, сограждане, многое не помнят. А мы-то поработали. И у нас было даже специальное отделение абортарии. Где каждый день, кроме отделения гинекологии, делалось 50-60 абортов ежедневно. Некоторые женщины делали по 50 абортов за свою жизнь.
Были пациенты такие у вас?
Да, вот я лично и делал раньше. Пока...
На собственном опыте,
конечно.
Да?
Это такой удар по здоровью. Это не было других методов. И контрацепции, и регулирование рождаемости.
Так есть Всемирный день контрацепции.
Однозначно. И сколько, кстати, прошло борьбы, потому что, когда мы начинали это дело внедрять, ведь даже на первом этапе и наши глубоко уважаемые служители церкви возражали, потому что это не богоугодное дело с их понятия. Но когда мы уже общаясь, говорили, что, конечно, это по церковным понятиям, наверное, неправильно, но это лучше, чем убивать ребенка путем аборта. И, в общем-то, они тогда согласились, чтобы и в школах все-таки проводили. И на сегодня, конечно, к счастью, такого нет.
Ну, есть пароса, даже показатель, да, который говорит о том, что женщины, которые решились на аборт, после психологической работы
отказываются
от этого. Да. И это серьезный очень показатель.
Однозначно. Ну, а сегодня еще ж ушла финансовая составляющая. Потому что раньше все-таки, ну, не все жили экономически хорошо. А сегодня такая помощь в виде материнского капитала, в виде пособий, в виде всевозможных льгот, что, конечно, очень многие семьи сейчас из пожилью начинают эти вот работы, что ипотеки специальные, семейные и так далее. То есть, это реально окажет, и оказывает, оно уже оказывает.
Да, просто... причем вот те подходы, которые в Соединенных Штаты, помните, в штате Техас там запретили прерывание беременности в сроки более 6 недель. Какая буря там была вызвана. Это не те, наверное, методы, которыми надо бороться.
С запретами никогда не шли. У нас был период запретов. У нас каждый месяц в отделении умирало несколько женщин от криминальных абортов. А еще больше десятки становились инвалидами и так далее. Запретные варианты здесь не работают. А вот правильная постановка, в том числе и психологическая, и, наконец-то же, сегодня и финансовая, это тоже играет большую роль.
Не могу в продолжение этой темы не спросить о суррогатном материнстве. Имеет право на существование?
Да, раз закон существует... Значит, и Россия одна из немногих стран, где вот это все узаконено, упорядочено. Но есть одна беда, что в сегодняшнем законе, при всем понимании и генетической ситуации и так далее, остается некое приоритетное право за женщиной, рожающей суррогатного ребенка в плане оставления этого ребенка, если она надумает, даже в нарушение договорных. То есть, идут серьезные судебные иски, то есть, это и травма для родителей, конечно, огромная. А некоторые это используют в качестве и финансового, так сказать, вымогательства и так далее. То есть, необходимы некоторые доработки, но сам механизм отработан, легален. И сегодня это доступный метод.
А еще одна модель, биологическая страховка, так называемая, заморозить яйцеклетку.
Ну, это вот я уже как бы немножко упоминал сегодня, что сегодня не только яйцеклетку. Во-первых, сегодня вот в связи даже со специальной военной операцией многие мужчины, уходя на службу, да, значит, все может быть на войне, мы, конечно, понимаем, и оставляют свой генетический материал на перспективу, мало ли что. Яйцеклетки сохраняем обязательно, и даже эмбрионы, уже живые полученные эмбрионы, если их получилось много, то мы пересаживаем сегодня не больше 1-2. А бывает, что можем получить 10-12, и это тоже используется, причем и уже не только для самой женщины, но может идти и как донорство эмбриона. То есть, такой некий вариант, ну, это не суррогатного материнства, а вот пересадки именно эмбриона, если, допустим, у женщины нет своей яйцеклетки, там, и так далее.
Да, эти технологии используются, и это очень правильно. Вариантов должно быть очень много, конечно, для того, чтобы женщина ощутила радость материнства. Но когда мы говорим о репродуктивном здоровье, давайте и мужчинам дадим некоторые рекомендации.
Ну, вы понимаете, что самое удивительное? Мы много лет в обществе было понимание, что бесплодие – это проблема женщины. И на определенном этапе мы даже не могли мужчин вначале затянуть на обследование. Вот. И вся беда в том, что этот процент растет. Если на первых этапах, вот в начале 90-х годов, да, мы имели где-то порядка 20-25% в супружеском бесплодии мужскую составляю, сегодня они уравнялись. Сегодня даже по некоторым авторам где-то там 52% это мужское, там и 48% женское. То есть, сегодня это эквивалентные...
И мы возвращаемся к тем факторам риска, о которых начинали сегодняшнюю нашу беседу. Они как никогда характерны для ухудшения репродуктивного здоровья.
И генетического.
И генетического на потомство.
Мы даже рекомендуем, что если все-таки решили, как мы говорим, зачать ребенка, нужно хотя бы 2-3 месяца до предполагаемого зачатия уйти от вредных привычек, начать там здоровый образ жизни, чтобы клетки, которые репродуктивные, сформировались здоровые, и потомство было здоровым.
Конечно. Друзья, мы дали сегодня элементарно простые вам рекомендации вместе с доктором медицинских наук, профессором кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии номер 1 медакадемии имени Георгиевского, КФУ имени Вернадского, Петром Николаевичем Баскаковым. Я искренне благодарю вас простым, доходчивым языком. Сегодня вы растолковали, и не только женщинам, правила поведения относительно демографических показателей наших.
Но они демографически, это громко звучит. А для каждого из нас это дети.
Это радость.
Да, это радость.
Спасибо огромное, Петр Николаевич. До новых наших добрых встреч.
Спасибо.
Друзья, вам тоже крепкого здоровья и репродуктивного здоровья. И, пожалуйста, в целом, будьте, пожалуйста, здоровы.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.